Всем привет, кто нас слушает, кто здесь присутствует. Сегодня, в общем-то, я вот предложил такую тему. Тема непростая, но, по-моему, достаточно актуальная для всех в той или иной степени. Это тема ухода, развоплощения, ну или, проще говоря, тема смерти. Вот. Я попробую, попробую сказать кое-что, что я об этом думаю. Вот, может быть, меня потом поддержат присутствующие. Вообще, это, конечно, действительно, за редким исключением, в ключе последних времен, да, и открывающихся перспектив, смерть, она, в общем, касается каждого человека, который. Или практически каждого, наверное, да, кто сюда пришел, кто родился на этой земле. Вот это так или иначе смерть станет и заключительным таким этапом этого опыта пребывания здесь. Вот. Вообще я бы не сказал, что на самом деле смерть это противопоставление жизни, да, потому что смерть, мне кажется, это больше противопоставление рождению, как приход в эту жизнь, а смерть как уход из нее. Вот. А жизни на самом деле противопоставить нечего, потому что на этом она не заканчивается. Вот. И в принципе, почему я решил поговорить? Потому что, наверное, в принципе, сейчас рано или поздно, мне кажется, это коснется каждого, да, потому что не все, наверное, собираются возноситься, да, и, может быть, чьи-то близкие уходят, или друзья, или прочее. Думаю, как вот правильно относиться к этому, и вообще сам процесс, мне кажется, тоже интересен. Не знаю, если те, у кого был такой опыт ухода, вот. Но я помню, я знаю этот опыт, могу поделиться, в принципе, им. Вот. В принципе. В принципе, вот вообще сам период, да, то есть когда ты понимаешь, что тебе скоро уходить, да, что ты вот умрешь, да, это тоже такое определенное осознание, которое меняет тебя полностью, меняет все твое существо. И в этот момент как бы слетают все твои маски, да, все какие-то иллюзии, все какие-то игры, и все это заканчивается. Потому что ты понимаешь, что все, как бы вот. Твоему эго, да, твоей личности, скоро все это придет конец, и скоро всего этого не будет. И более того, ты осознаешь, что ты как бы тебе суждено расстаться вообще со всем, что ты имеешь. То есть ты больше никогда не видишь своих друзей здесь, в таком виде, в котором они сейчас есть. Ты больше никогда не сможешь, не знаю, послушать любимые песни, погулять, допустим, в любимых местах каких-то. Ты даже не сможешь больше есть, не сможешь больше дышать. Вот. И то есть ты потеряешь даже свое тело. Это то, к чему ты привык, то, что у тебя было. Каждый день было, что у тебя было постоянно на протяжении многих лет жизни. Вот, ты понимаешь, что ты с этим всем расстанешься, да? И в этом ключе смерть это. И вообще весь этот процесс, это по большому счету процесс отпускание, полного отпускания всего, что есть. И вообще, поскольку, мне кажется, тут у нас народ вроде как собрался возноситься, вот, то все равно это, мне кажется, отчасти тоже в каком-то смысле смерть, да, потому что нам придется отпустить все, что есть сейчас. Вообще все, да, практически. Может быть, за исключением своих тел в каком-то виде, да, определенном. Ну и, возможно, исключением каких-то родственников, которые ходят с нами, да, или близких людей, которые ходят с нами. В остальном придется отпустить все это оставить позади. Вот. Ну и вообще, мне кажется, вообще смерть, да, это она, мне кажется, не только имеет какой-то, как многим кажется, деструктивный характер, да, но и позитивный тоже, потому что как я уже говорил, она действительно имеет свойство срывать маски все, потому что и прекращать вообще все игры. Потому что когда приходит смерть, ты понимаешь, что все серьезно, да. И, допустим, уход каких-то близких людей, он часто заставляет задуматься других, ну, то есть тех, кто остался, допустим, родственников или родителей, если уходят их дети. Вот, и зачастую их это потрясение бывает таким глубоким, что люди меняют свою жизнь, не задумываются, думают, блин, а зачем вообще все это, зачем вообще все эти игры, если самое ценное это жизнь. И они зачастую потом просто меняют свою жизнь и уже смотрят на все другими глазами, они становятся более духовными. Я как-то тоже еще недавно смотрел, ну, одно кино, ходил в кино. Вот, не буду говорить куда, просто суть в том, что там в сюжете люди живут в мире, да, можно сказать, ну или в городе. Вот, и они постоянно находятся, ну, то есть на грани какой-то такой, можно сказать, гибели, да, то есть и все их жизни зависят от какого-то редкого ресурса, то есть который может кончиться, пропасть. И как бы, если это случится, то они все погибнут, да. И вот такое, мне кажется, жить, когда ты понимаешь, что ты можешь умереть в любой день, он действительно, вот такая жизнь, она, ну не знаю, может, мне кажется, но она действительно более, может быть, она более такая приземленная, да, но люди все равно более чистые. Там нету какой-то подлости, да, какой-то, не знаю, может быть, зависти или каких-то таких вот игр. Ну, потому что все понимают, и что самое ценное это все-таки это жизнь, да. И вот действительно, когда наступает какая-то критическая ситуация, люди как-то объединяются и стараются помочь друг другу. Вот, и в этом смысле. Ну, в общем-то, что-то я уже долго говорю. Ну, вот в этом смысле я говорил то, что, может быть, если пройдет какой-то период такой серьезный, каких-то катаклизмов, который потрясет землю немножко, да, и люди действительно посмотрят в глаза, ну, то есть посмотрят на все это действительно сможет изменить их жизни и повернуться к чему-то более духовному и посмотреть на все серьезней. Без фальши, без притворства, без всяких иллюзий. Ну вот пока так. Спасибо.
Это Борис. Вспомнил, ну, наверное, где-то рядом с темой. Детское одно свое переживание. Мне было когда лет 6. Я начал задумываться над словами взрослых про смерть. И бывало спрашивал там, у отца, помню, вот спрашивал, а смерть это что? А он мне говорит, а это когда ничего нет. Раз, и ничего нет. Мне было так удивительно, потому что я считал себя таким в этом возрасте вечным. И знаете, но вот его слова, взрослые же люди, вот они стали меня в какие-то сомнения вгонять. А я так помню это детское ощущение, а как это ничего? А как это? Вот у меня было такое удивление. И знаете, что я делал? Я изо всех сил пытался представить себе это ничего. Вот специально ложился, помню, да? Закрывал глаза и пытался представить это ничего, что это такое ничего. Ну, просто у меня нигде не было вот этого, просто само понятие для меня отсутствовало в том возрасте, как класс вообще. И оно, вот это ничего, оно меня пугало. Как это ничего? А где? А куда все? А что? А как? Я вот его пытался представить, это ничего. Помню, делал, ну, много попыток. Когда вспоминал, или где-нибудь там в разговорах что-то звучало слово смерть, а отец для меня сказал, что смерть это когда человек умирает, то его больше нет, да? То есть ничего. И вот это у меня осталось, трактовка смерти, да, от взрослого человека. Я пытался представить себе вот это вот ничего нету, вот это вот ничего вообще. Ну, честно говоря, силился, ничего у меня толком не получалось, я все время находился в ощущении, что это еще не то, что говорят взрослые, что тут еще что-то есть, да, что это еще не то, да. Я все пытался все больше и больше, это как бы все. Ну, знаете, кончилось тем, что я устал от этих бесплодных попыток, да, узнать, как это ничего, да, потому что у меня все время чего-то было вот, в ощущениях, или как-то иначе. Вот, но если что-то есть, значит, это уже что-то, это уже не есть что-то такое, что ничего. Вот, ну вот это было где-то вот как раз лет 6, меня этот вопрос очень сильно заинтересовал тогда. Ну, а потом все забылось, а потом, в общем-то, стали появляться уже человеческие отношения к смерти. Ну, и уже там, по большому счету, пошло-поехало, да. Вошел в социум, как говорится, и впитал отношение социума к факту смерти вообще. Спасибо.
Здравствуйте, таки можно я продолжу, Борисом?
Да.
Очень понравилась фраза Бориса «пошло-поехало». И вот как раз это «пошло-поехало» у меня было с восприятием смерти близких мне людей. Я не знаю, может быть, это было какое-то социальное восприятие, но это... Я ужасно боялась, вот, я боялась смерти, я ее не принимала, я не могла смириться с этим. И я, если встречала там похороны около подъезда или что, я закрывала глаза, я затыкала уши. А раньше это еще, знаете, с музыкой сопровождалось такой духовой, то есть просто душераздирающее такое. Вот. И это было до тех пор, пока не умерла моя бабушка. Моя по маме бабушка, моя дорогая, родная, любимая. Это было в 81-м году. И я так тяжело переживала ее смерть. И со всеми вытекающими отсюда последствиями сама чуть не заболела от этого. И... Был переломный момент для тебя смерти в чем? Когда после похорон мы на следующий день, ну, по социальным там каким-то, ну, я не знаю, условностям, да, мы пошли на кладбище на следующий день. Мы должны были пойти на кладбище на следующий день. А для меня всякий поход на кладбище – это вообще моей смерти подобное. Я так вот боялась этого похода на кладбище, не хотела. И вот мне ночью снится сон, что будто бы мы пришли на кладбище, там подходим к могилке бабушки, и вдруг оттуда, где-то вот где памятник, вырывается фонтан, фонтан чистейший, прозрачнейший, сверкающий на солнце воды. И вот этот вот фонтан меня обдает всю, и я понимаю, что я вот от своей бабушки получила вот такой вот привет, и я сразу стала как-то по-другому относиться к факту смерти. И я как-то начала очень-очень-очень так вот, ну, может быть, слабо, но понимать, что уход человека из жизни – это не есть что-то такое безвозвратно ушедшее, что есть вот оттуда какая-то такая обратная связь. И потом, когда меня назначили по состоянию здоровья на операцию, я очень сильно боялась этой операции, переживала, и мне также вот снится сон, что будто бы я пришла к бабушке в гости, а у нее такая, ну это уже после ее смерти, да, это 80, где-то в 84-м, наверное, году. И я прихожу будто бы к ней в гости, а у нее такая маленькая комната, беленькая, все чистенькая. Я такая уставшая вся, потрепанная жизнью. Я так присела на кромку кровати, говорю, бабушка, подвинься, дай я с тобой лягу. Я так устала от этой жизни. А она меня как двинет под ребро кулаком сжатым и говорит, ах ты бесстыдница такая, молодая, а уже устала от жизни. Ну-ка уйди отсюда. И я как-то этот сон оставила без внимания, Но во время вот этой операции со мной приключилась клиническая смерть. Я ничего такого не испытывала, что другие люди испытывают при клинической смерти, хотя была начитана об этом. Я ничего такого не испытывала. Но факт тот, что когда я пришла в себя, вот я видела весь этот эпилог в больнице, что все волновались, спрашивали, как я себя чувствую, что там били меня по щекам, отхаживали. Ну вот что мне сразу вспомнился этот сон, что бабушка как бы меня вот направила на жизнь. И после этого я вот к этому факту смерти стала немного по-другому относиться. Ну хотя, знаете, до сих пор вот не могу участвовать в этих социальных вот таких условностях, там поминовение, посещение кладбища. Хотя глубоко внутри всегда поминаю родных людей, которые ушли из жизни. И глубоко их люблю. Спасибо за внимание.
Я вот еще вот хотел отметить то, что вообще страх смерти, да, это такой страх, на котором столько всего построено, да, и вообще столько всяких манипуляций, воздействий. Вот. Было проведено и все, мне кажется, ну, действительно, потому что люди стали себя полностью отождествлять вот с этим телом, с личностью, да, и напрочь, ну, практически забыли о том, о той духовной сущности, да, которой они на самом деле являются. И то, что вот долгое время, за которое внушали, что они просто вот эти тела, которые смертны, да, и после того, как они умирают, ничего больше нет. Вот этот страх, он, мне кажется, он такой очень глубокий, и он глубоко поселился вот в душах людей. И зачастую все вот эти вот байки, да, про ад и про рай, да, они вот на самом деле создали душам множество проблем в том плане, что после смерти они же вспоминали, что им там рассказывали там в той же церкви или еще где-то. Вот, и сами для себя создавали там те или иные условия, создавали для себя тот же ад, вот если считали себя грешниками и прочее. Вот, и тут, мне кажется, я думаю, если вот действительно люди осознают истинную природу, что это, если они просто осознают свою истинную природу, о том, что они просто вот эти вот души, эта энергия, этот свет, то чувство, которое есть в груди, это вот и есть они на самом деле. Вот. Если они как бы будут, ну, то есть осознают себя вот этим, да, то есть будут отождествлять себя вот с этим больше, тогда они, ну, не будет этого страха, конечно. Не будет страха, и в принципе, если нет страха смерти, тогда народом уже манипулировать им как-то, да, или еще что-то им, это же становится гораздо сложнее. Вот. И вообще, когда нет страха, то сам процесс хода становится, ну, достаточно легкий и спокойный, да. Достаточно просто, не как вот раньше какие-то монахи, да, или кто-то уходили там в долину смерти, так называемую. В том же, например, где-то в горах Гималаях, да, или где-то в районе Тибета или Индии. Там было такое место специальное, куда люди уходили специально для того, чтобы умереть. Вот, там просто в этих местах стояли порталы мощные. И там люди просто, ну, как бы отпускали, вот именно отпускали. Отпускали свое тело, отпускали свое земное я, свои эмоции. И просто уходили домой. Вот и все. Ну, мне кажется, если, ну, когда все это исправится, то все это будет намного легче и приятней. И более благополучней.
Ветерок, можно несколько слов?
Да.
Я первая носила.
Что, уступишь даме?
Конечно.
Спасибо большое, Господи. Я хотела бы уточнить, Ветер, потому что я столкнулась вот с этой, скажем, идеей по поводу ухода для умирания у Молдашева. Вот он описывает как раз, что там приходят и тот и тот. На мой взгляд, там немножко другая идея. Там время течет не так, как везде на Земле. То есть человек приходил умирать, то есть мысли о смерти, и там это оказывалось, желание выполнялось гораздо быстрее, именно за искривление времени. А сам Мудашев там был, и он не умер, потому что у него была идея, он потом вернулся и сделал операцию на глаз какой-то там, по-моему, киевлянки, и у нее зажило все гораздо быстрее. То есть у него не было идеи умирания, и поэтому ускорилось, скажем, его идея воплощенная, но уже в другом, как бы, так сказать, ключе. Я хотела немножко рассказать еще и о своем опыте. Дело в том, что я кое-какие свои жизни прошлые просматривала именно на момент ухода. И я поняла, что какие-то моменты, какие-то жизни, не целиком, а именно, скажем, момент ухода был важен. Значит, в каких-то жизнях была неожиданная смерть. То есть я не ожидала, не готовилась, и я настраивалась потом на душу. Душа была очень, ну, в смысле, моя душа. Душа была перепугана, и она как бы не соображала, что чего-то сидела по несколько дней над этим местом, предположим, и, ну, видимо, решала, что делать дальше. В каких-то жизнях совершенно четко осознавала, скажем, там, повесилась, там еще что-то такое. То есть это было... возможность ухода. То есть на самом деле я смотрела, для чего все это было сделано. То есть появляется решение уйти из жизни, а все остальное просто как возможность это сделать. То есть сейчас, предположим, если решение принято человеком, это может быть катастрофа автомобильная, это может быть еще что-то такое. То есть как бы, так сказать, вот мы говорим, ой, случайно, вот это, то-то. Нет, на самом деле решение было то-то год. Вот это я смотрела, предположим. Причем, например, не так давно... одна моя знакомая перешла. Я разговаривала с ней потом уже, с ее душой. И тоже совершенно, причем она умирала от онкологии, как бы тяжело. А душа на самом деле оказалась очень спокойна. Единственное, она мне ответила, что она, ну как она восприняла, или вернее, я ее так восприняла, что она не так жила. То есть какой-то вывод она сделала для себя после перехода, именно душа. Что что-то как бы в следующем воплощении она сделает иначе. Еще у меня был опыт в этой жизни уже, что я 36 часов лежала, абсолютно была уверена, что у меня инфаркт. То есть у меня пекло спину, вся левая сторона, то есть все. В какой-то момент я так устала вот трястись, бояться и терпеть эту боль, что я сказала слух, если я должна умереть, я согласна. В ту же секунду боль исчезла, как будто ее не было. То есть было такое ощущение, что меня проверяли, что называется, на вшивость, то есть боюсь ли я смерти или нет. То есть и такой опыт, например, у меня был. Еще хочу сказать. На момент смерти, вот именно выхода души, очень важно последние вот это мысли, желания, там, неважно. Очень важно, потому что я смотрела, что, скажем, душа бывает... Сейчас, конечно, другое время, то есть ангелы придут, заберут. А так душа бывала, вот, скажем, в нижних достаточно тонких планах оставалась, не могла подняться. И вот в этом небытии могла, вот, скажем, годами пребывать. Все, спасибо.
Можно, да?
Да-да.
Я вот хотел просто 100%, может даже 200, 300 и больше подтвердить то, что сказал Ветерок. Но я буду краток в том, что я просто приведу пример из Библии. Что не надо ни о чем жалеть. Что вот что-то бросим мы там, и так далее, что вот останутся там... У кого-то деньги, у кого-то там золото, у кого-то еще что такое, и так далее, и так далее. Чтобы не стать соляным столбом. То есть не надо оглядываться. Пример – это Лотовая жена, жена Лота. Оглянулась и стала соляным столбом. То есть вот это вот все может очень нам повредить, когда мы будем думать о том, а как же мы вот это вот все это оставим, на кого мы это все оставим. И так далее, и так далее. Так сказал, например, как сказал, например, Аве Мартынов в своей книге «Переход в эпоху Водолея 2012», он сказал так, что еще в 2007 году номинальный мир уже от нас, с нашей Солнечной системы ушел. Полностью ушел. Весь номинальный мир. И жалеть о чем-то там, что кто-то там вот будет тут висеть, а мы уйдем. Ничего подобного. Каждый найдет свою дорогу туда, куда ему положено. Вот. И поэтому я считаю, что, вот, например, у меня тоже было там 3 клинических смерти, там, вот, и так далее, и так далее. Вот, констатировали так врачи. Вот. Но, как видите, слава Богу, я жив. Вот. Но я не боюсь смерти только потому, что я знаю, что это такое. Фактически нет никакой смерти. Как сказала Ника, мы сбрасываем свои костюмчики, одеваем новенькие. И все, не надо беспокоиться о том, что вот будет какая-то смерть. Вот. И я вам скажу так, вот Агриппа сейчас, да, Архангел Агриппа, тогда еще Кутхуми, он говорил о том, что вот то, что мы сейчас приобретаем, оно дороже того, такого количества денег и золота во всем мире. Дороже, понимаете? Богатство всей нашей планеты Земли, да, вот что есть в людей, да, богатство, то вот дороже это. Поэтому не надо об этом жалеть. Спасибо.
Можно я скажу несколько слов? Это Тандрик.
Да.
Ну, я бы хотел вот такой собственный опыт рассказать. У меня, ну, в 2007 году одна ясновидящая, моя очень хорошая знакомая, сказала, что моей маме осталось по программе жизни 3 года жизни, как бы. Ну и действительно, в прошлом году, то есть в 2010, я смотрю, мама как-то начала затухать. Вот и то, что ветер вначале говорил, какие-то мысли такие у нее пошли, что вот жизнь кончена, там ничего не получилось в этой жизни, все так плохо, какая-то и болеть начала, ну, такими, ну, разными всякими непонятными болезнями. Ну, в общем, я на это смотрю и думаю, да, наверное, действительно душа решила уходить. Ну, и как-то так получилось однажды, что вот я был у родителей, и так я такую... У меня с мамой очень непростые отношения на протяжении всей жизни, такая тяни-толкай. Она все время как-то пыталась меня контролировать, а я как-то пытался все время убегать. Так вот, но в последнее время, конечно, это изменилось уже на протяжении пару лет, что я... Но это отдельная тема. Но вот насчет этого перехода я хочу сказать, что дело было ночью, и я как-то долго очень не мог заснуть, все чувствовал, что очень меня как-то так, ну, энергии проходят какие-то такие, все колбасит какие-то, идут такие, озноб по телу идет, анахата пульсирует. Ну, я все думал об этом, о маме, о себе, о том, что вот, может быть, она уже и уйдет скоро. И как-то так вот в этом состоянии я, ну, просто искренне от сердца так вот обратился к душе маме, так прямо и сказал словами, обращаясь там к душе мамы, к высшему я, и прошу, что если это уместно, чтобы она не уходила и побыла еще немножко с нами. Вот просто и вложил такую эмоцию туда, я помню, как по мне прямо, как электрический ток прошел в это время, когда я вот обращался, говорил, да, там. Ну и вот, и результат тот, что мама не ушла и осталась. Хоть я прекрасно понимаю и понимал тогда, что как бы не надо там вмешиваться, там у каждой души своя программа, и если она решила уйти, то так это надо принимать. Но вот я почему-то тогда вот такую вот действительно внутри сердца любовь почувствовал и сказал, если это уместно, если это возможно, то пусть останется. И она осталась, и как бы сейчас выздоровела, и уже такого депрессняка у нее нет, и нормально бегает пока еще. Я думаю, может, она еще и вознесется вместе со мной, может, программа как-то поменялась. Вот такой опыт у меня, спасибо.
Да, Йо. Тоже еще хотел отметить то, что бывает так, что вот люди, которые вот прошли клиническую смерть, да, они вот, когда они возвращаются действительно другими людьми. Кто-то там обретает какие-то способности, кто-то еще что-то, кто-то начинает заниматься каким-то творчеством, кто-то идет, начинает путешествовать. Но, одним словом, у них появляется желание жить. Вот. И мне кажется, вот когда человек, он встречает смерть, да, а потом возвращается. Это в нем действительно пробуждает. Это срывает какие-то вот маски, да, потому что действительно, вот, когда человек встречается со смертью, он становится таким, какой он есть. вот истинным, да? Потому что уже больше нет никакой игры. И вот после этого он действительно начинает ценить жизнь и любить ее, ценить каждый момент. Вот. И бывали и какие-то и фильмы, да, о том, как, допустим, люди, которым какой-то диагноз такой смертельный назначали, они понимали, что им остается жить не так долго, но оставшееся время они живут так, как не жили никогда, наверное. То есть они живут, наслаждаясь каждым моментом, да, потому что терять тоже нечего. Вот. А я думаю, а стоит ли вообще чего-то ждать? Вообще каких-то таких случаев, да? Чтобы жить на полную катушку, жить и здесь, сейчас, и не ради там, не знаю, каких-то таких заоблачных целей, да, трудиться. Хотя, конечно, у каждого своя жизнь. Но все равно бывает так, что часто, может быть, люди на предсмертном одре, они сожалеют о том, что, возможно, они там слишком много работали, да, и слишком мало там времени проводили со своими детьми, да, или слишком мало времени уделяли любимым людям, или занимались каким-то любимым делом, потому что в конечном итоге, наверное, успехи или какие-то достижения, ну, возможно, это все относительно, да, а главное это тот момент, который мы проживаем сейчас, то чувство, с которым мы проживаем настоящий момент. Вот что главное, наверное, в жизни. Получаем ли мы, в общем, удовольствие от этого?
Я по этому поводу хотел бы добавить, вот насчет околосмертного опыта и вот насчет людей, которые переживают клиническую смерть и возвращаются потом и помнят, что с ними было после этого. Насчет этого, кажется, Крайон какой-то из своих книг говорил, просто я сейчас не помню точно источник, что когда такое случается с человеком, вот он кажется, клиническая смерть от несчастного случая или еще там что-то, на самом-то деле эти опыты специально планируются душой. То есть в этом случае реальная смерть и не предполагается. Это специально такие опыты околосмертные для того, чтобы вот именно произошло то, что у подавляющего большинства после этого и происходит, определенные осознания. Но это не является, вот как бы должна была быть смерть, и вдруг почему-то вернулась. Нет, это опыт специальный и запланированный как такой околосмертный опыт, чтобы возвратиться, чтобы душа осознала. А смерть, она и есть смерть. Человек уже, ну, ушел, и ушла душа, и все.
Можно подтвердить слова Сантрика о том, что действительно это опыт. Вот я, когда у меня была клиническая смерть, вот, я, например, это третья уже была у меня, вот я, например, сверху так вот все увидел, как что там врачи там что-то ворожат там возле меня и так далее. Я им все еще и говорил, кричал: если спасете меня, то я вам 3-литровую банку самогонки привезу. Вот так я им пообещал. Правда, они меня не слышали, но я им пообещал сверху, что я вам привезу 3-литровую банку самогонки, если меня спасете.
Твое спасение было запланировано.
Привез самогонку.
Я помню, что я им говорил, но не привез.
Меня ее не забрал.
Ай-яй-яй.
Марат, ты что-то хотел сказать еще, да?
Ага, Ветерок, здравствуйте еще раз. Это все приветствую всех ребят. Я присоединяюсь ко всем. Вот сейчас начинаю немного вспоминать. Конечно, вот и к космосу тоже присоединяюсь. То есть не надо привязываться, когда уходишь. И действительно, когда привязка будет ко всему, и человек не может уйти. И вот меня рассудите после, как сказать. Я сам не понял. Вот когда, ну, много раз попадал в такие ситуации. Ну, вот первое, когда я улетел с машиной вместе в Тершанских горах с перевала Акбель или Алабель, не помню уже. Ну, короче, мы летели. Это долго летели. Топосик посмотрел, когда вышел из вашей машины в дребезги. А сами все живые. Ага. Ну, перед глазами жизнь все пролетает. И думаю, все, приехал. Меня будут хоронить. Больше ни о чем не думал. А после остался живой. Чудеса такие. В армии вот этот снаряд чуть не взорвался. Опять чудеса. И вот последняя авария. Тоже думаю, все, приехал. Когда меня КамАЗ зажал около набережной Челнов. Ну, буквально в смысле натурально зажал меня. Я ушел в кювет, ударился в быки. Этот через линевки, там через дорогу проходил труба. Там откос такой глубокий, 5 метров. Вот там, конечно, испугался. Думал, все, приехал. Ну, тоже... Как вы говорите, это мой опыт, конечно. Там, короче, жизнь быстро-быстро пролетает, как доля секунды, как вот на кадрах фильма. Все события происходят, а после остаешься живой. А как так? И вдруг, и не боялся этого к чему-то? Расскажите, пожалуйста, что это было со мной?
Частичное погружение в себя это было. 9 дней, 40 дней – это когда растворяются тела, те, которые не нужны вверху. Уточняться там смысл нет, по-разному все называют их. А когда предсмертное состояние – это погружение в себя, выход же из тела. Выход из тела – это не понятие, что происходит. Есть еще доктор Моуди, который описал 1001 клиническую смерть, в которой рассказывались подробно пациенты, потому что раньше, да вы сами знаете, не принято было рассказывать, чтобы не сочли сумасшедшим, как говорится. Люди, конечно, менялись, у кого действительно была клиническая смерть, а не потеря сознания. Люди менялись, видели, что существует что-то другое, могли общаться как-то. В основном вот первый выход из тела – это непонятие, что произошло, во-первых. Потом это несколько дней, дня три, кое растворяется какое-то тело там. Ну, я просто намерен не называю, потому что в разных религиях разные терминологии этих тел, поэтому, чтобы не вводить, так сказать, в заблуждение – вот эти дни 3, 9, 40 – это растворение тела идет. Потом непонятие при выходе, что случилось, непонятие вообще всей ситуации. Это описано даже и в клинических смертях. После, при постепенном, если человек не сильно приземленный, как сказать, при постепенном освобождении уже начинается какое-то осознание. И то сначала человек попадает как бы опять в свой мир, может также ходить на работу, может также ходить в магазин, может многое совершать такого же, что было на земле. Через какое-то время ему начинают потихонечку объяснять, что это все не так, что все произошло вот так, что уже там таких вещей, которые были раньше, нету. Это идет процесс очень постепенный. И если кто при смерти или при умирании сказал, что дальше ничего не будет, эта душа не помнит, что с ней было при переходе и как она опять пришла, это однозначно. Она просто ничего не помнит, если говорит, что там вот за этой гранью вот нашей жизни ничего нет, и ничего, там только тьма. Это сам себя уже ограничиваешь в том, что практически в какой-то темноте, в забытье будешь какое-то время, а потом, как сказать, есть целесообразность. И вот из-за этой целесообразности опять идет воплощение, опять будет повторение, наверное, какого-то опыта. Примерно это так все происходит. Об этом очень много писалось книг американских исследователей и книг, так сказать, даосы очень много пишут при переходе. Сам переход сложновато, когда осознаешь его. Когда начинаешь не осознавать, ты просто выходишь из тела путем как будто проваливания вниз, погружения. Как вот при медитации немножко идет погружение, здесь очень глубокое погружение. При стрессовых ситуациях очень глубокое погружение вниз, и также проскакивают кадры жизни, да, самые такие значимые кадры приходят. Также вот тут она все, как сказать, практически в одном стакане, как говорится. То, что перевоплощение или вознесение, вот здесь вот разница большая. Вознесение – это осознанная смерть, забирание тела, растворение полностью во всем, потом осознавание всей частичкой, единицей. Бога и возвращение назад с уплотнением вибрации опять в физическое тело. А после уже по своему усмотрению, куда его перемещать, как им пользоваться, это совсем другой вопрос в данном случае. А здесь при вот такой смерти, при перевоплощении, иногда некоторые и не понимают, что даже происходит, что печально. А последняя мысль действительно, да, если сказал, там, допустим, Господи, помоги, я хочу к тебе. Вот здесь это, да, это решающий фактор в этом. Тут практически аннулируется чуть ли не вся карма. Вот такой вот информация, Владимир.
Да, как сказал апостол Павло, мы не умрем, но вдруг изменимся во мгновение ока при последней трубе. Так вот, как раз последняя труба скоро наступит.
Я хочу добавить немножко, вот Марат, или кто говорил по поводу того, что трижды падал?
Да, это я говорил.
Вот я сейчас спросила у тебя мысленно, ты мне отвечаешь, я хочу проверить, ну, по-русски говоря, я хочу проверить, выживу ли я. То есть эта программа у тебя, она попала к тебе во время беременности твоей мамы тобой. Значит, кто-то очень радостно рассказывал о том, что думал, что уже все, а вот видишь, вот выжил, то есть все. И ребенок взял на вооружение, ну, знаешь, как момент, ну, может быть, обретения новой жизни. То есть момент радостный, который, ну, прям абсолютно вот восстал из ничего. Так что эта программа, я думаю, ее можно было проработать просто.
Понятно, спасибо.
Так что, Марат, продолжение следует. Готовься к следующим падениям.
Все, готов.
Маратик, мне нужно будет с тобой поговорить.
Да, я вот здесь пока посижу. Ладно, космос.
Да.
Тут Виктория вроде бы хотела прочитать стихотворение, да?
Да, послание. Ну, оно в стихотворной форме. Ты передаешь, что смерть – итог твоих творений. Чем выше ты взлетаешь к небесам, ты постигаешь суть прикосновения к бессмертию и вечности глазам. Ты ощущаешь, что во всем всесилен. Ты все вокруг и все, что есть за ним. Куда исчезнет мир тобой творимый? Как можешь ты исчезнуть вместе с ним? Все есть, ты вечен в совершенстве. Ты лишь меняешь тело с века в век. Ты — это я. Наш путь с тобой в блаженстве. Ты на сегодня духа человек.
Спасибо, Виктория.
Спасибо, Виктория. Очень классные стихи.
А я сразу спасибо. Вот так вот просмотрел этот вот эти стихи, да, и увидел действительно вот там божественные такие звезды, которые вот вокруг нас сейчас все стали, да, и вот говорят, да, не беспокойтесь, все будет нормально.
Мы не беспокоимся.
Не сказали, добрый вечер всем, это созвездие. Я немножко хочу еще сказать, у меня тоже, наверное, перекликается вот этот опыт с Борисом, и вот Ким говорила. Я так же, как и Борис, лет в 6-7 задумалась над тем, увидела просто, как хоронили в соседнем доме соседа, и для меня это было первое потрясение. И я тогда тоже стала спрашивать родных, что такое смерть, как она происходит, что бывает после смерти. И когда мне пытались рассказывали, что это меня тоже не доходило. Я не могла своим детским умом понять, как же так, что жизнь будет продолжаться на земле без меня, вот если я умру. Этого не может быть. Вот, знаете, я практически видела землю, видела, как на ней продолжается жизнь, города, люди, а меня нет. И вот я как будто в какой-то пустоте стою перед черной стеной. Вот я этим сознанием своим практически билась в эту стену. Я чувствовала, что там что-то есть за этой стеной, но я не могла понять, вот что. Это было на физическом уровне ощущение. А до этого, у меня были настолько радужные ощущения действительно бесконечности жизни. И вот в этот вот период как раз, когда я первый раз увидела эти похороны смерти, я тогда, наверное, приобрела вот этот страх смерти первый раз. И долго у меня, как говорится, были эти, ну, он уже накапливался потом со временем, но спасибо судьбе, она как-то хранила моих родных. И первые похороны родных были уже, ну, для меня в довольно, я считаю, взрослом возрасте, ближе к 25 годам. И когда бабушка по отцу, мама, вот умерла, после нее как-то вскоре ушел и дядя двоюродный. Вот он ушел сам, как говорится, по своему желанию. И она, бабушка, приснилась моей сестре, и у нее были такие слова. Она говорит: что же он наделал? Передай, пожалуйста, всем родным, что надо жить, надо стараться жить, несмотря ни на что. И вот я так долго помнила эти слова. А с годами, конечно, пришли какие-то нужные книги, нужные знания, мудрость какая-то. Я перестала бояться смерти, действительно перестала. В детстве, единственное, вот еще хочу сказать, бабушка у меня по маминой линии, бабушка, я частенько у нее как бы находила какую-то отдушину, она была верующая, и вот она мне, тоже я задавала ей вопросы вот о жизни, о смерти, и она мне говорила: деточка, ты не бойся, душа-то бессмертна, все. Но я не могла тогда себя еще отождествить, вот личность свою соединить с душой, для меня еще тогда было непонятно. Вот, с годами, конечно, этот страх ушел. Ушел. Но я считаю, что если бы вот мы при рождении все-таки сохраняли какую-то память предыдущих жизней, нам, у нас бы не было, конечно, этого страха смерти. Но, видимо, это все нужно для того, чтобы мы проходили свои уроки. Этот страх смерти нужен нам, безусловно. Единственное, что вот еще хочу сказать, я, когда рожала сына, у меня была остановка дыхания. Я очень тяжело потом выходила из наркоза. И у меня были ощущения, как будто я маятник, вот как будто я вселенная маятник, даже не могу это объяснить. То есть я как бы сжималась в точку и одновременно потом расширялась. И вот это вот, когда я расширялась до бесконечности, я себя ощущала от этой беспредельностью, мне было так хорошо, но когда меня сжимало в точку, это было что-то жуткие ощущения. И уже отходя от наркоза, я вспомнила, что я однажды в детстве переживала эти ощущения. Просто они потом были мной забыты. Вот. Ой, наверное, все сказала.
Ну, можно я тоже добавить это, Андрей?
Да-да.
Я вот помню, когда маленький был, мне было 4 года, получилось так, что я на год в тот момент остался без матери. Ну, в том смысле, то, что она меня отправила в другой город к тетке. И вот когда мне на тот момент я часто ложился спать, в один из таких дней мне вспомнилось, или я даже услышал точнее, что меня кто-то оплакивает. То есть я увидел даже картинку такую, что люди вокруг меня оплакивают, потому что я действительно умер. Вот на тот момент я очень сильно испытал страх смерти. Да, я понял, что существует смерть, и рано или поздно я умру. Но потом, через много лет, не много лет, а уже когда мне было лет 12, со мной случилась тоже подобная история, только выход моего тела был как-то, ну, можно сказать, сам собой получилось так. Вот. Я был наедине с братом двоюродным, и когда вышел из тела, видел, что брат начинает меня как бы бьет пощечину и пытается, чтобы я пришел в себя. Вот. И не знаю, сколько времени я был, я смотрел на себя сверху. Единственная мысль у меня была на тот момент, что вот сейчас придут родители, его будут сильно ругать. Но мне на самом деле возвращаться туда не хотелось, потому что я испытывал такой восторг, такую легкость и свободу, мне никак не хотелось. И как только подумал, что родители его поругают, я в это тело вернулся обратно. Но на тот момент я, ну, 12 лет, не было никаких страхов. Вот. И когда я вернулся уже, через еще 2 года, да, там открывались какие-то способности, и на протяжении всей своей жизни я понимал, что смерть как таковой, видимо, не существует. Но, по крайней мере, то, что я видел вокруг, для меня, я не считал, что это была смерть, потому что я видел тоже обстановку, все было то же самое. И вот сейчас о Вознесении говорят, о смерти, я так понимаю, что если это действительно смерть, и она так выглядит, то я ее уже не боюсь. Спасибо.
Спасибо, Андрей, интересный вопрос.
Это Борис. Время еще есть пару слов.
Да, есть.
Я вот, знаете, я про целесообразность. Я вот про высшую целесообразность. В каждом дне нашей жизни есть высшая целесообразность, неведомая нам. Также и смерти и уходе любого другого человека, и в своем собственном уходе есть высшая целесообразность, опять же, неведомая нам. Знаете, вот, ну вот у меня родители ушли уже, да, и они, их смерть, уход, они меня очень много показали мне, как раз вот в смысле вот этой высшей целесообразности, неизвестной, да, нам, людям, в общем-то. Поэтому, хотела сказать, ну ладно, неважно, в общем-то. Просто есть она, эта целесообразность, и когда открывается это вдруг, это истинная причина ухода, которая на самом деле, то, в общем-то, совершенно по-другому начинаешь смотреть, собственно, на то, что случилось, вообще-то говоря. Вот. А еще я хотел сказать про самоограничения собственные, да, которые являются очень часто, как в жизни, так и в этом деле, являются очень большой проблемой для каждого человека. Вот человеческие, социальные суждения, мнения, все от ума, от воспитания, от того, что человек по этому поводу, и люди вообще по этому поводу знают и умеют, да? Здесь вот был у меня как-то давно один такой опыт. Позвал меня друг к мужу. Не помню, там эти родственные отношения. Неважно. Короче, молодой человек, ему было лет, наверное, 25. Рак предстательной железы. Причем уже стадия последняя. Состояние тяжелейшее. Без наркоза не способен... Вообще ничего, с наркозом способен 15 минут осознавать и разговаривать. Вот мы когда приехали туда, вообще в квартире смерть стояла уже, конечно, тут уже. И все мучились, и он мучился, и все мучились. И зашли в комнату, а он ничего не понимает в этом состоянии, более страшно. Значит, и я попросил... А я смотрю и понимаю, что вот человек мучается и не может, понимаете, какая штука? Он хочет, но не может уйти. Вот это вот такое вот, хочет уйти, но не может. Не получается у него, не может он преодолеть что-то, какое-то вот, что-то вот, какую-то мелочь, как будто что-то его, через что-то пройти не может, чтобы уйти. И освободить себя, и освободить всех, и в этом смысле просто-напросто сделать правильно. А он врач сам по образованию, по профессии, да еще и хирург. Вот. Можете представить его медицинское образование, его отношение к смерти, к телу, к человеку вообще. Да, в общем-то, я попросил сделать там укол, на 15 минут его привели в чувство. Знаете, что я делал все 15 минут, пока он был способен слышать? Я ему... рассказывал, что человек существо разумное не потому, что там где-то в коре головного мозга существуют какие-то специальные клеточки особенные, их так учат в медицинских институтах, да, а потому что есть нечто большее, что неизвестно медицине, и это большее, и есть сам человек, и это то, что, собственно, одушевляет все человеческое. И физическое в том числе. 15 минут. Он потом раз и провалился. Опять ушел. Мы ушли. Через неделю друг мой позвонил, сказал, что он умер. Понимаете, какая штука? Вот он вот немножечко, да, ему поправить надо было, да, у него в уме что-то чуть-чуть. Ну, как правильные слова сказать и... И у него все получилось, да. И на самом деле это было облегчение и для него, и для родных, и близких. Ну и для меня, кстати, опыт и урок. Вот это я вот о самоограничениях, о социальных, и о том, как, в общем-то, они влияют на наше отношение к смерти, как к смерти других, так и к смерти собственной, кстати, в том числе. Ну, такой вот немножко грустный опыт. Извините и спасибо, да.
Спасибо, интересный опыт. У кого-нибудь еще есть что-нибудь сказать? У нас время подходит к концу потихоньку.
Еще мне хочется добавить.
Космос.
Опять я встретил с космосом. Борис, мне кажется, что вот этому, о ком ты рассказывал сейчас, в детстве тоже сказали, что будет ничего, и он именно этого боялся. А ты объяснил, что это неправда.
Ну, наверное, можно и так сказать.
Можно, да?
Да-да.
Ну, вот я рассказывал о моей тоже смерти. Не знаю, как правильно сейчас ее назвать. В моем уходе там или так, и так далее. Вот. Я хочу сказать, что если бы у каждого так вот в голове было в этот момент, что вот я вам что-то там дам, подарю, может быть, не умер бы никто. Всем живые оставались. Самогонки потом распили в 3-литровую банку, и все было бы нормально. Спасибо.
Ветерок, есть еще время у нас?
Немного есть.
Ну, можно я попробую тоже на эту тему немножко скажу? Мне кое-что давали относительно прохождения момента вот нашей этой смерти. Вот то, что сейчас, я не помню, кто это, Борис сейчас, наверное, говорил, я тут не вижу, не видно всех. Вот когда мы боимся смерти, вот этот блок страха, он не дает возможности освободиться душе и освободиться энергии наших клеток. Вот сейчас я вам попробую рассказать вот ту схему, как мне давали смерти, как уход наш отсюда. Когда мы покидаем наш этот мир, происходит очень интенсивное собирание энергии человека. Вот это наша энергетическая матрица, или как ее иначе монада называют, душа, ну, по-разному толкуют ее. Она, как мы знаем, она уже вернее знаем, что она никуда после смерти не девается, а лишь она покидает вот эту нашу отжившую плоть. Были известны попытки у нас измерения вот этой матрицы. Вот так, например, американец Карпентер, он установил, что она где-то колеблется от 5 до 22,7 грамма. Так вот, когда приходит смерть, в первую очередь отделяется энергия от нашего физического тела. Наше физическое тело с духовным телом связано так называемой серебряной нитью. И вот когда идет отделение от всего нашего физического тела, каждая клеточка должна отдать энергию, которая собирается в сингуляр. Вот эта отдача энергии происходит вот в течение 3 дней. В течение 3 дней все у нас собирается в эфирном теле. Поэтому как бы и опытом нашим жизненным рекомендуется, да и люди как бы и придерживаются, 3 дня человека не хоронят. Потому что идет интенсивный забор всей сохранившейся энергии от всех нормальных, не заболевших клеток. Вот он собирается в единый сингуляр уже в эфирном теле. Все, плоть обесточена энергетически, предается повреждению. Дальше следует забор астрального тела. Астральное тело происходит забор в течение 9 дней. Со всего эфирного тела, со всех наших матричных клеток, находящихся в эфирном теле, которые дублируют все наши органы, также идет вот этот интенсивный сбор всей энергии, вот в этот единый сингуляр. И в конце концов, в течение 9 дней, вот это эфирное тело перестает существовать, и все по этой серебряной нити переходит в ментальное тело. 40 дней идет так называемое растворение ментального тела с одновременным сбором в этот же сингуляр, который состоит из энергии с физического тела, уже астрального, эфирного и астрального, собирается и энергия вот этого ментального тела, все собирается опять вот в этот энергетический комочек. И вот здесь, когда это все собирается в ментальном теле, это 40 дней. Иначе мы говорим, вот по-христианскому это 40 дней мытарства проходит душа. Почему названа она мытарством у христиан? Как бы суд Божий проходит душа. Потому что, собрав энергию вот с ментального тела, вот этот энергетический сгусток, он встает так называемый перед вратами, которых вот мне показали, по каналу их идет 12 врат, а по Библии нам известно просто, как это объединены в одни врата, которые охраняет апостол Петр, поставлен как бы на страже. И апостол Петр пропускает душу в духовные миры. Это так описано в Библии, а вот как мне показали, это происходит в энергетическом плане. Здесь должно количество собранной энергии должно соответствовать количеству, если это так, ну, по нашим земным понятиям. Например, 5 грамм было спущено на воплощение и вхождение в плоть, и 5 грамм – это минимальное количество, которое должно же и обратно вернуться. Вот эта энергия еще может пройти в духовные миры. У нее достаточно энергетического потенциала, чтобы преодолеть вот, и подняться. Ведь там же плотность разряженнее, чем у нас здесь. Поэтому она должна у нее хватить силы вот на этот подъем. Вот этот подъем мы должны вернуться к Богу, не просто так проживши, прогулявши здесь на земле, а выполнить какие-то определенные программы. Иначе, другими словами, можно сказать, мы должны вернуться с дарами. Вот выполнить, хорошо сдав экзамен, прожив вот эти наши земные уроки, наши земные ситуации. Тогда количество этой энергии пополняется. Ведь за каждый нас здесь как бы шаг мы получаем какие-то дары. Кто-то получает какие-то способности, кто-то получает какие-то таланты. Вот это все как бы дары. И вот этот дар увеличивает наш энергетически отходящий потенциал отсюда. Поэтому, подходя к этим вратам, такая душа, она уже, ну, образно говоря, не 5 этих граммов, а она, например, уже 6,5-7.
Все?
Людмила, спасибо большое, вам хорошо рассказали.
Нет, это еще как бы не все. Я хотела бы вам еще рассказать, как мне показали, что делается. Это такой процесс происходит, когда у человека естественная смерть, либо когда человек умирает от инсультов, от инфарктов. Здесь также вот эта монадка, вот эта наша душа может себе собрать, сингулировать вот эту энергию. Что же происходит, когда идут катастрофы, когда идет насильственная, то есть смерть неожиданная, так одними словами можно сказать. Вот тогда происходит разрыв вот этой серебряной нити, по которой вот этот энергетический сгусток возвращается домой. Чаще всего этот разрыв происходит между эфирным и астральным телом. Реже между физическим телом и эфирным. Вот отсюда вот эта энергия, которая собралась уже с эфира, но еще не дошла до астрала, нить оборвалась. А мы знаем, что эфирное тело, оно очень близко к человеку, и форму тела она полностью у нас как бы сохраняет. И вот тогда вот этот сгусток, он начинает носиться и не находит выхода, он не знает, куда ему направиться, то есть вектор направленности подъема у него исчез. И он тогда комкуется, либо комкуется с какими-то другими такими же сгустками, либо если он хорошо заполнил вот это эфирное тело, он тогда превращается, как вот мы говорим, в привидение. Вот почему часто контур привидений, которые мы видим, напоминает нам вот каких-то людей, связанных вот исторически с тем местом, где эти привидения у нас появляются. Либо они, если контур эфирного тела были какие-то болезни, очень много было, особенно если были операционные какие-то вещи, вот та часть... Она остается в эфирном теле, она существует, но там энергетический потенциал очень редко падает в тех частях органа. Поэтому эфирное тело, оно заполнено, ну как можно сказать, отдает энергию не в том количестве, в каком ее надо бы по эталонной мере отдать. Вот тогда вот эти сгусточки бесформенные, они комкуются и уже входят в те мысли формы, которое выработало человечество за определенное время. Это вот так называемые русалки и вот всякие прочие, вот откуда они появляются. Они их заполняют, и тем самым они их одухотворяют, и они как бы, ну, нам появляются как живые образы. Вот такую вот мне схему дали смерти людей.
Спасибо, спасибо, Волна, очень хорошая.
Спасибо.
Да, ну и в заключение у нас просто подходит время к концу, я бы хотел всех, ну, успокоить, может быть, и сказать то, что в настоящих условиях вообще сам процесс ухода, он облегчен, в том плане, что стоят специальные порталы, и души уже здесь не задерживаются столько времени, то есть уход проходит гораздо легче, плюс подключаются сразу же ангелы. Вот и существует специальный уже портал, они находятся в рабочем режиме, по которым души отсюда уходят спокойно и в сопровождении ангелов. Вот. Кроме того, и нижний астрал, который представлял некоторую проблему, да, то есть если душа туда попадает, она не может воплощаться дальше, и она там застревает, да. Вот. И сейчас этого нижнего астрала уже нету. Вот. Так что никаких проблем с уходом, в общем-то, нет, если душа сама их не создает, да, поэтому. Вот на это еще вот хотел сказать то, что вообще вот уход и да, вот смерть, это все, ну, поскольку в массовом сознании это все есть такие концепции, есть такие убеждения, представления о смерти, да, как о конце, о чем-то таком очень плохом, скажем так, или страшном, то все вот такие события, они вызывают в массовом сознании очень много негативных эмоций и в общем-то, что создает еще больше каких-то трудностей, затруднений, да, поэтому что касается нас, то с нашей стороны мы должны выступать в качестве гармонизаторов, раз уж мы выступаем тут в качестве работников света. Нужно вот действительно стараться своей осознанностью и своим спокойствием гармонизировать всю обстановку. Это, мне кажется, очень важно. Ну, поскольку не исключено, что будут какие-то периоды, когда будут массовые ходы, да, ну, да, но все равно, возможно, вот от каких-то катаклизмов или еще что-то. Просто мы уже можем гармонизировать, успокаивать их просто со своим присутствием. Еще также просто важно осознавать, что, допустим, даже если с человеческой точки зрения это может выглядеть печально, то для души это может быть благо просто наивысшее, да, спокойно уйти отсюда, завершить свое воплощение, свои дела здесь и просто спокойно уйти, да. То есть если рассматривать это с позиции души, то понятно, что здесь нет ничего страшного, нет ничего фатального. Вот. И часто это даже наилучший выход и наилучший способ, ну, вариант развития событий какой-то для души, да, поскольку, ну, может просто облегчить какие-то страдания, да, свои, допустим, или близких, или просто способствовать их пробуждению. Поэтому, если просто лично меня, вот, если, допустим, вот кто-то уходит, да, у меня лично просто возникает желание просто побыть с ним рядом, да, и побыть в покое, да. То есть, когда вот ты соприкасаешься со своей внутренней сущностью, со своей душой, ты ощущаешь такую внутреннюю, такую очень глубокую тишину и внутренний глубокий очень покой, да. И вот именно в таком состоянии лучше всего. То есть уход, он, ну, становится наиболее легким и гармоничным, да. Просто от спокойного и спокойного молчаливого присутствия, да, наполненного покоем. Вот, и, в общем-то, я всех призываю относиться ко всему, ну, к этой теме вообще. Я хотел просто пролить сюда немного света, да, и призывать всех относиться к этому с пониманием, да, без без таких каких-то, без печали глубокой. Хотя я понимаю то, что нормально, наверное, когда мы испытываем какую-то печаль или боль, да, когда разрываются какие-то эмоциональные связи. Вот это все нормально, да, но просто не нужно, не нужно страха, не нужно какой-то прям сильной такой тоски или чего-то еще такого. Просто относиться к этому спокойно, с пониманием, да, и в некоторых странах это вообще как праздник, что считается, да? Когда душа наконец освобождается от этого бренного тела и обретает свою свободу, возвращается домой. Вот, надеюсь, рассказы сегодня были интересны, и мы смогли пролить
свет. Можно я добавлю одно слово?
А, да, конечно.
Спасибо. Я хотела сказать, что у меня однажды был какой-то период, когда мне снились разные катастрофы, и, ну, я говорила, да, всякие невинные жертвы, то есть погибшие. И я когда-то рассказывала, да, что я попала в комнату, где были детские души очень много, да, детки, которые ушли, ну, не своевременно, замученные дети. Вот, а потом у меня был какой-то, это очень тягостно было, очень больно, невыносимо. А потом у меня открывались какие-то картины, один раз я увидела роскошные такие холмы Полонины, и там, значит, эти жители, они как-то так вот ложились и выбирали какие-то места себе. И я стала приближаться, причем все такое красивое, яркое солнце, яркая трава. Они все в национальных костюмах и все ужасно хохочут. И я говорю, а что вы делаете? Они говорят, а тут сель сойдет, и мы все погибнем, всей деревней. Так мы выбираем места, кто с кем хочет лежать. Да? И я, значит, в таком шоке говорю, как погибнете? Так может что-то можно сделать? Они мне... То есть я их все время там призываю, да, вот что это же безобразие, это же кошмар. Они при этом ужасно хохочут, и какие-то бабушки, значит, зазывают к себе там какой-то, очевидно, дедушка у них очень известный в деревне, и они все хотят с ним лежать. И кто-то говорит, ты мне с молоду обещал, что со мной будешь, и обдурил. И все они, знаете, это на колоритной украинской речи, и они хохочут, как сумасшедшие. Я говорю, так... Собственно, вы что, могилы себе выбираете? Они говорят, да, и при этом смеются. Хоть, говорит, рядом после смерти полежим. И я, значит, все время как-то спрашиваю, так это же страшно, это же больно, это смерть. Они говорят, да пришло время умирать. И причем они как-то не... А, дитятка они меня называют. Чего ты, дитятка, печалишься? Пришло время умирать, а мы, говорит, вообще у нас, говорит, селение очень веселое, мы всегда весело жили и также весело погибнем. И при этом я сейчас уже не могу вспомнить детали, какие-то юмор, они подкалывают друг друга. И я проснулась и думаю, боже, это, наверное, произойдет какая-то катастрофа, надо куда-то бежать, кого-то предупреждать, что-то такое, значит, говорить. А с другой стороны, я, конечно, могу вспомнить эту гору, да, на фоне чего она была, но найти ее конкретно, там куча этих сел в Полонинах. Вот. А потом я подумала, что люди с такой легкостью, да, с таким весельем, как в трюке каком-то, да, об этом говорят, и меня как-то так отпустило. Я думаю, зачем, собственно, я должна им мешать? Это, наверное, их какая-то программа. Но это я к тому, что у нас нация тоже веселая. И что, наверное, тоже это имело смысл, да, им вот такой сценарий нарисовать себе. Спасибо.
Спасибо и тебе, Наталья. Ты как раз подняла энергетику темы на нужный уровень. Вот теперь можно заканчивать.
Она да, у нас умничка.
Да, это правда.
Да, вот на этой радостной ноте можно с чистой душой, с чистым сердцем заканчивать тему. Так что всем спасибо, всем всего хорошего.
Спасибо всем.
Классная фраза на этой радостной ноте.
Спасибо.